Арди. Радио Ар.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антология клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты Аардио. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах Аардио, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы снова рады вас приветствовать на наших радиоволнах. И сегодня в гостях у нас Наталья Юрьевна Пылаева, кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог-реаниматолог Крымского федерального университета имени Вернадского, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии из города Симферополь. Добрый день, Наталья Юрьевна.
Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
С Натальей Юрьевной мы хотели бы побеседовать, скажем так, по следам 144-го форума, где она выступала с очень интересной лекцией, посвященной возможности прогнозирования жизненно опасных осложнений при преэклампсии, с учетом как раз анализа антитробилин-3 и вклад антитробилин-3 как раз в прогностическую модель развития осложнений во время беременности. Наталья Юрьевна, у нас остались несколько вопросов, которые задавали слушатели вашего доклада, и, к сожалению, не успели спросить его в онлайн-эфире, потому что время ограничено. Сегодня мы их вам зададим. Первый вопрос касается корреляции между количеством содержания антитробилин-3 в крови нашей беременной пациентки и его активности. Есть ли какая-то корреляция, и должны ли мы ориентироваться только на активность антитробилин-3 с целью восполнения его дефицита концентратором антитробилин-3?
Спасибо, Александр Михайлович, за то, что озвучили этот вопрос. Я хочу сказать, что вообще меня очень радует интерес наших слушателей, нашей аудитории к этому веществу, к этому белку. С одной стороны, потому что действительно роль его очень важна при развитии преэклампсии, а с другой стороны, потому что у нас есть такая роскошь, как препарат, замещающий дефицит антитромбина-3. И вот отвечая на этот вопрос, который сейчас прозвучал в эфире первым, насколько коррелирует между собой содержание и активность антитромбина-3, хочу как раз и обратить внимание, что абсолютные цифры, абсолютное содержание в миллиграммах или каких-либо еще частицах мы не определяем, лаборатория, точнее, наша не определяет. И оно действительно может быть вариабельным. А вот ориентируемся на его активность, на то, насколько может он проявить свою антитромбиновую активность. Поэтому достаточно одной цифры в результатах лабораторных исследований. Она нам дается активность в процентах. И если мы видим цифру 70, или ниже, то это для нас, вероятно, будет сигнал о том, чтобы задуматься о заместительной терапии.
Да, самое главное, что в инструкции к препарату антитробилин-3 указано, что согласно даже рекомендации ВОЗ, одна международная единица этого препарата, она сопоставима с 1% активности антитробилин-3 в крови пациента, поэтому его замещение и восполнение требуется согласно формуле за расчет того, что 1% – это одна международная единица, и восполняется уже тот дефицит, который мы имеем в процентной активности от нормы.
Абсолютно.
Вспоминая ваш доклад, вы упоминали о том, что вообще референсные значения антитробилин-3 очень тяжело воспроизвести, они зависят от многих факторов, от пола, от
возраста, национальности.
Да, очень много факторов влияния, но все-таки, если взять только наших беременных, возьмем популяцию европеоидной расы, да, или, допустим, у нас даже Российская Федерация, какие проценты, можно ли говорит, что у беременных содержание антитромбин-3 нормы, да, референсные значения, они примерно такие же, как у небеременных пациентов, и мы должны именно полагаться на эту нижнюю границу в виде 80% активности, что у беременных она такая же, как у небеременной популяции.
Александр Михайлович, действительно, этот вопрос, каким простым бы ни казался, очень коварный. Вы не зря упомянули, что концентрация антитромбина 3 вариабельна и зависит не только от тех факторов, о которых вы сказали, она зависит еще и от срока гестации, и от очень-очень-очень многих других факторов. Но беременность однозначно является состоянием, когда антитромбин 3 используется более активно, потребляется. И если беременность протекает физиологически, то, наверное, мы с вами не будем какое-то особое внимание уделять коррекции изменения антитромбина 3, если они там 78 или 76 или 81. Но если у пациентки беременность осложняется развитием преэклампсии или каких-либо других состояний, там, ну, допустим, тромботической микроангиопатии или что-либо еще, то вот эти цифры, они будут большими нашими помощниками и в отношении диагностики, и в отношении возможности коррекции. Поэтому физиологическая беременность, да, как и у небеременных женщин концентрация антитромбина, а при осложнении беременности каким-либо состоянием, безусловно, более внимательное отношение к снижению антитромбина и готовность его замещать.
Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос такой всеобъемлющий. Какие показания есть для заместительной терапии антитромбин-3 во время беременности? Ну, основные, скажем так, с учетом и соматической патологии, возможно, развитие, например, преэклампсии или Фелпс-синдрома, или даже если это нормальная беременность, вдруг мы видим снижение антитромбина-3. Какие существуют показания?
Ну, согласно инструкции, а именно она должна регламентировать возможность назначения того или другого препарата, показанием для назначения антитромбина-3 при беременности является прежде всего, конечно, врожденный дефицит. Обычно женщина к моменту третьего триместра знает об этом, ознакомлена с этим, и, в общем-то, эта информация содержится в ее обменной карте. Здесь мы должны быть готовы к этому заранее. А вот развитие преэклампсии или развитие нарушений коагуляции при тяжелой кровопотере, при массивной кровопотере, или риск какого-то хирургического вмешательства у беременной, или развившееся септическое состояние, травма. Вот это те состояния, когда антитромбина-3 однозначно хватать не будет. И даже при отсутствии врожденного дефицита антитромбина-3, беременность, сочетающаяся с теми состояниями, о которых я сказала, то есть приобретенным дефицитом антитромбина-3, конечно, будет требовать его заместительного использования.
Да, я полностью согласен с этими показаниями и принятием решения для введения концентрации антитромбина-3. Следующий вопрос посвящен дефициту других физиологических антикоагулянтов, например, более чем на 30% протеина С или протеина С. И вопрос звучит следующим. Оправдан ли в данной ситуации проводить заместительную терапию сверхзамороженной плазмы для профилактики тромботических осложнений? И если нет, то какие будут показания для заместительной терапии?
Ну, я хочу сказать, что этот вопрос очень актуален как раз для акушерских анестезиологов, поскольку подобные генетические аномалии диагностируются чаще всего именно у беременных женщин. У небеременных женщин, у мужчин об этом мы говорим гораздо реже. Поэтому действительно дефицит этих факторов, сопровождающийся нарушением коагуляции, обязательно должен быть, скажем так, правильно лабораторно и клинически диагностирован. Как нарушения, которые мы получаем в анализах из лаборатории, в бланках, так и клиника оговорены в наших документах, регламентирующих заместительную терапию препаратами крови. И заметьте, что нет никакого отдельного пункта для применения свежезамороженной плазмы или криопреципитата, например, у пациенток с дефицитом протеина С или С. То есть мы руководствуемся теми же самыми документами, которые говорят нам, что препараты крови, заместительная терапия препаратами крови производится при дефиците факторов свертывания, которые клинически, лабораторно нами фиксируется в документах, в истории болезни. То есть здесь каких-либо особых правил я, например, ну вот не вижу.
Тогда вопрос такой дополнительный, клинически фиксирует. То есть если мы получаем, например, дефицит протеина CES и, например, ацитробина, видимо, вопрос от слушателя был поставлен так. Ну, например, нет никаких клинических проявлений. То есть это нормально протекающая беременность, без эпилепсии, без хелп-синдрома, но со снижением этих факторов на 30%. Можно ли проводить совместительную терапию свежего замороженного плазмы, например, переливать одну дозу, две дозы? Или в данном случае отсутствие клинических проявлений этого дефицита является как раз противопоказанием к введению плазмы, и абсолютно здоровые беременные всего лишь полагаться на анализы не стоит, при этом проводить трансфузию свежезамороженной плазмы?
Ну, я бы сказала, что это не является противопоказанием, а является отсутствием показаний.
Отсутствием показаний, то есть, да.
Да, профилактика препаратами крови, препаратами факторов свертывания не проводится. Вы знаете, удивительная система, наш организм, он может нам разговаривать с нами на языке анализов, и мы видим в бланке лаборатории какие-то изменения, которые нас тревожат. Но если при этом женщина улыбается, хорошо себя чувствует, имеет прекрасный аппетит и желание пообщаться с близкими, друзьями, то, наверное, спешить с назначением препаратов, серьезных достаточно, чреватых осложнениями различными, не стоит. Займу буквально полсекунды эфира, чтобы рассказать о случае с беременной, который произошел в нашем перинатальном центре, когда вмешательство профессора Шифмана Ефима Ильича, ну, буквально спасло судьбу малыша этой женщины. У нее были цифры в анализах АЛТ и АСТ больше 1000. 1500, 1700. АЛТ и АСТ. При этом женщина себя великолепно чувствовала, другие анализы у нее совершенно были неизменными. И, в общем-то, недоношенная на тот момент беременность, она, конечно, хотела пролонгировать и сохранить. Только вердикт профессора Шифмана спас ее от решения консилиума о вот таком досрочном родоразрешении. Авторитет Ефимовича столь велик, что, в общем-то, наши акушер-гинекологи прислушались к нему, пролонгировали беременность. Она еще месяц проходила, 4 недели с такими же показателями, родила прекрасно с такими показателями, и они уменьшились только через 2 месяца после родов. Поэтому вот это такая классическая ситуация, когда лечить анализы совершенно не стоило, и речь шла о двух жизнях.
Да, я полностью с вами согласен, что мы все-таки, врачи, должны полагаться на клиническую картину, конечно, с учетом анализа, но лечить действительно лабораторные показатели – это не очень верно, и тем более проводить какую-то заместительную терапию тех или иных, того снижения тех или иных факторов – без какого-либо клинического проявления, это неверная тактика, которая может привести к развитию только осложнений. Okay. Следующий вопрос посвящен многоплодной беременности. Вопрос посвящен, почему группа беременных с многоплодной беременностью была исключена из вашего исследования. Возможно, у них существует больший риск развития преэклампсии. И есть ли у вас данные по уровню ацитробина 3, как раз перед многоплодной беременностью, он выше, ниже, чем у пациенток с преэклампсией или с нормальной беременностью?
Начну отвечать с последней части этого вопроса. Именно так. У нас есть данные о том, что при многоплодной беременности вариабельность уровня антитромбина 3 еще больше возрастает. То есть зависит это вещество, ну, наверное, от фазы Луны и положения звезд на небосклоне. Безусловно, многоплодная беременность – это потребление, потребность в большем количестве факторов свертывания. И хочу сказать, что не только по антитромбину, но и по более стабильным в своей концентрации другим факторам свертывающей и противосвертывающей системы при многоплодной беременности в их концентрации есть различия. Поэтому в своем исследовании мы постарались группу беременных, включенных в исследование, сделать максимально сходными по возрасту, полу, практически по выражению лиц и взглядам на смысл жизни. Вот. Думаю, что это важно. Важно, конечно, будет исследовать. Еще дольше, вероятно, придется формировать группу исследования, если включать туда женщин только с двойней или только с тройней. Но я думаю, что это действительно важно, и в ближайшее время кто-то из исследователей обязательно посвятит этому свои ресурсы.
Да, это еще раз один повод провести исследование и как раз говоря о том, что наука не стоит на месте, и возможности развивать ее и как раз исследовать уровень эстрогена 3 при многоплодной беременности как раз является, наверное, той серой зоной, по которой еще нет данных, и, возможно, не появятся, и должны появиться. Ничто не стоит на месте, все больше и больше открытий происходит.
Я думаю так, Александр Михайлович, тем более, что многоплодная беременность очень часто происходит при экстракорпоральном оплодотворении, а это сейчас очень актуальная тема. И, как правило, это те мамочки, которые уже имеют какой-то дефицит какого-либо из факторов, не зря у них не получается забеременеть без помощи вот этих технологий. Поэтому, как правило, наступление беременности у мамочки с имеющимся дефицитом, да еще и многоплодной, безусловно, актуализирует эту тематику. Возможно, кто-то из наших слушателей почтет для себя актуальным, интересным включиться в исследование. Будет здорово, я готова его поддержать.
Ну вот, если продолжать как раз разговор на тему обследования, да, на уровне эстрогена 3, например, у пациенток с ЭКО, вообще стоит ли вводить рутинные замерения эстрогена 3, например, во время беременности, при постановке на учет до 10 недель? Возможно, стоит проводить измерение эстрогена 3 рутинно, в каждом триместре, в первом, втором, в третьем. А если у пациентки развивается преэклампсия, неважно, умеренно или тяжело, в обязательном порядке брать уровень эстрогена 3. Как вы считаете?
Ну, опять-таки, у меня, безусловно, есть свое мнение, но оно сформировано на базе авторитетных достаточно метров наших, скажем так, исследований. Это Королевское общество акушер-гинекологов. Великобритания славится таким доскональным, тщательным подходом к результатам своих исследований и их обнародованию. И хочу сказать, что даже в Англии, где расходы на здравоохранение могут отличаться от других стран, исследование рутинное даже мочевой кислоты, которая гораздо дешевле стоит, чем исследование антитромбина-3, не просто не рекомендуется, а в одной из публикаций призывают врачей, которые обследуют беременных, не использовать этот метод как рутинный, не загружать лабораторию и не обременять налогоплательщикам огромными суммами на исследование даже такого недорогого в определении показателя, как мочевая кислота. Поэтому никакие иные, кроме рекомендованных сегодня показателей, не стоит рутинно замерять у всех беременных, но при постановке диагноза преэклампсия или более тяжелые формы, такие как HELLP-синдром или иные, безусловно, этот показатель сделает обследование женщины более полным.
Спасибо большое за ответ, Наталья Юрьевна. Ну и возвращаясь ко второй части вашего доклада, посвященному антитромбину-3 и низким уровням гепарина, например, у меня он вызвал особый интерес. У меня есть свои мысли по этому поводу. Все мы знаем, что антитромбин-3 является естественным антикоагулянтом, кофактором гепарина. И да, присутствие антитромбин-3 и гепарина работает эффективно. А как раз при снижении уровня антитромбина-3 до критических цифр или даже меньше референсных значений, мы должны понимать, что эффективность использования гепаринов или нефракционированных гепаринов или низкомолекулярных гепаринов, оно снижается. Насколько снижается, я думаю, что нет точных математических формулы, что при 50% на 50 снижается.
Да, было бы хорошо иметь такую табличку.
Мы только можем лишь догадываться. И тут возникает вопрос, во всяком случае у меня, опять же, в качестве обсуждения, не в качестве использования нашего с вами, например, в данном случае диалога, как рекомендация к действию, это просто обсуждение ситуации. Что делать, если, например, у пациентки во время беременности мы диагностируем дефицит антитромбина-3? Помимо этого, у нее, например, есть варикозная болезнь, у нее есть ожирение, другие факторы риска, при которых мы должны назначать низкомолекулярные гепарины. Мы с вами понимаем, что если дефицит антитромбина-3 есть, то назначение низкомолекулярных гепарина в той дозировке, которая обычно проводится, оно может быть неэффективным. И тогда возникает два пути. Мы должны ввести антитромбин-3, нормализовать его, и тогда пациентка, получающая низкомолекулярные гепарины в соответствующей дозировке, скорее всего, будет получать эффективную дозу. Но если мы не можем ввести антитромбин-3, а его дефицит, например, составляет там, 50-40%, то что в данном случае нам делать с низкомолекулярными гепаринами? Возможно, стоит увеличить дозировку, например, с профилактической до промежуточной дозы. возможно, терапевтический тоже должен назначить. Все-таки, ну, например, у меня мнение, что если его 50%, то дозировка в виде 0,4 мл эноксипаринатра или натропарина кальция, она может быть действительно неэффективна в данном случае. Мы можем получить, имея высокий риск тромбозов, неумеренный, получить действительно венозно-тромболические осложнения. Как вы считаете?
Вопрос коварен. Вопрос, который действительно провоцирует мышление у практического врача. Ну, сразу скажу, таких рекомендаций нет, которые нам позволяют дефицит одного фактора коррегировать за счет увеличения дозировки другого. Было бы, еще раз повторяю, здорово, было бы, конечно, просто. Вот. Поэтому нет, нельзя так сделать, только для того, чтобы компенсировать дефицит антитромбина-3 гепаринами. Это первое. Второе. Знаете, даже если найдется такой вот доктор, который решится на такой необдуманный, на мой взгляд, шаг, не стоит забывать, что как бы много не было гепарина, и какого бы гепарина не было много, если нет антитромбина-3, не реализуют эти вещества свою активность. Поэтому, безусловно, это будет пациентка достаточно высокого риска, и нужно будет его определить в соответствии с действующими рекомендациями, использовать все остальные средства профилактики венозно-тромбоэмболических осложнений. Но так рутинно просто подходить не стоит, на мой взгляд.
Я с вами согласен.
И принять действия для того, чтобы найти препарат антитромбина-3.
Полностью с вами согласен, Наталья Юрьевна. Действительно, мой вопрос был, опять же, в качестве дискуссии и немножко, скажем так, придать накал нашей беседе. Я тоже согласен с тем, что не стоит увеличивать дозу низкомиллиграммных гепаринов, имея дефицит антитромбина-3, а стоит задуматься о действительно введении концентрата антитромбина-3 у пациенток, особенно у пациенток с высоким риском венозно-тромболических осложнений. Есть умеренный риск, мы еще понимаем, что он умеренный, да, и мы назначаем дозировку соответствующую, что с высоким риском мы должны задуматься о введении концентрата до нормализации как раз антитромбина-3. И это еще один вопрос как раз касательно уже не беременных, а послеродового периода, когда у нас пациентка после родов, опять же, имеет дефицит антитромбина-3, и я подготовился к нашей с вами дискуссии, почитал тоже соответствующую литературу и обнаружил очень интересную статью, которая изучала как раз уровень антитромбина-3 у беременных в послеродовом периоде. И в этой работе они показали, что в первые сутки после родов он снижается, продолжает снижаться как во время беременности, а потом уже через 72 часа он повышается. Возможно, поэтому за счет снижения в первые сутки двое антитромбина-3, который изначально был меньше нормы, его продолжается его снижение, как раз риск венозно-тромболических осложнений в послеродовом периоде, он в основном происходит в первые сутки. Если он не происходит в первые сутки, то уже на 10 и дальше. Но вот в первые двое суток как раз такой острый период, когда он может произойти. Возможно, как раз это и связано с тем, что уровень антитромбина-3 продолжает падать, и те низкомолекулярные гепарины, которые мы назначаем, они бывают просто неэффективны.
Абсолютно согласна с вами. Мне очень приятно, что вы привели это исследование в пример. И участниками такого исследования были дорогой наш любимый Александр Вениаминович Куликов и его коллеги. И, безусловно, они подчеркнули, что плацентарная площадка продолжает потреблять антитромбин-3. Я хочу сказать, что их же опыт говорит нам о том, что не стоит бояться ввести препарат антитромбина-3 для заместительных целей. Достаточно по их результатам одной было дозировки, однократного введения для того, чтобы активность антитромбина-3 повысилась до достаточно убедительных цифр. Поэтому, если какие-то сомнения на эту тему есть, то действительно стоит об этом помнить. Осложнений, кстати говоря, не получили они никаких от введения препарата. Так что, как вариант, стоит помнить у пациенток с преэклампсией особенно, с массивным хирургическим вмешательством, с массивной кровопотерей, что антитромбин будет потребляться в течение, наверное, трех суток не менее, как говорят нам исследования.
Да, и те исследования попадались мне, я читал, говорят, что осложнений минимальное количество, в основном нет, какие-то единичные случаи в виде кейс-репортов, но когда проводились все-таки ретроспективные или проспективные исследования на большой группе пациентов, то этих осложнений не появлялось, в основном, опять же, что это кейс-репорты, клинические случаи единичные. И то нужно смотреть, было ли это осложнение тахикардии или какой-то другая соматическая патология была, и другая ситуация, которая вызвала эти осложнения. Ну и да, у пациенток, наверное, группы высокого риска ВТО, венозных тромболических осложнений с дефицитом тахикардии 3, на мой взгляд, в послеродовый период действительно нужно задуматься в первые сутки о введении его. Даже, как правильно Александр Ильич показал в своем исследовании, что достаточно введения одного флакона концентрата, и происходит нормализация, и тем самым мы уменьшаем риск развития венозных тромболических осложнений и тех фатальных осложнений, к сожалению, которые приводят к летальным исходам.
Абсолютно верно.
Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Возможно, у вас есть какие-то пожелания, комментарии нашим слушателям касательно как раз вашего доклада, вашего выступления и темы антитромбина 3 во время беременности в послеродовом периоде.
Вы знаете, я очень благодарна нашим слушателям за их такой пытливый интерес, за их энтузиазм в освоении все новых и новых технологий ранней диагностики, прогнозирования, лечения. Согласитесь, Александр Михайлович, что тематика, которую мы обсуждаем, становится все более и более сложной. Моя дочь, школьница, как-то подошла близко ко мне, когда я читала лекцию, и спросила: «Мам, на каком языке ты разговариваешь? Вообще, о чем ты говоришь?» А наши коллеги понимают нас, слушают внимательно, стараются использовать наши рекомендации. Это здорово. Антитромбин-3, я уверена, станет нашим помощником и в плане диагностики, и в отношении лечения пациенток с преэклампсией и с другими рисками. И я думаю, что это будет достаточная благодарность за те усилия, которые наши слушатели прилагают, изучая все новые и новые способы помощи нашим пациенткам.
Да, я с вами полностью согласен. Мы не стоим на месте, мы развиваемся, и развивается наука. И действительно, роль антитромбина-3 в как раз риске венозно-тромболических осложнений и других осложнений, она возрастает, появляется все больше работ. И, наверное, на мой взгляд, мы находимся на вот начальном пути использовать антитромбин-3 в акушерской анестезиологии, в акушерской практике. Я думаю, со временем он обретет свою нишу, он займет хорошую позицию, верную позицию, и его использование будет уже не таким уникальным в качестве каких-то исследований, а войдет, скажем так, в рутинную практику тем пациентам, которым действительно это необходимо.
Согласна, согласна. С этим я тоже этого жду. Спасибо огромное, Александр Михайлович.
Спасибо большое, Наталья Юрьевна, за хорошую дискуссию. Всего вам хорошего. И надеемся, что мы еще раз с вами увидимся и услышимся на радиоволнах Радио Ассоциации акушерских анестезиологов.
Обязательно. Жду тоже этого с нетерпением.
Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.